Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, слушатели Веда Радио. Очень приятно оказаться вновь в гостеприимной студии. Да, и тема, на мой взгляд, животрепещущая именно, и поэтому я ее задала в преддверии Нового года. Обычно, когда столы, раскидываются столы, и мамы-вегетарианцы, родители детей-вегетарианцев сталкиваются с некоторыми трудностями. И мы сегодня будем развивать вот эти мифы, которые есть о том, что дети – это хилые, что они недополучают каких-то веществ. У меня у самой есть трое деток, и мы вся семья на вегетарианстве, поэтому есть чем поделиться. И к тому же недавно я закончила обучение, именно курс так и назывался «Как кормить ребенка, если ребенок вегетарианец». И почерпнула там очень много чего интересного и полезного. Мы будем базироваться на Ветрове, это основатель аюрведы, он привез аюрведу в Россию, и вот у его ученика я проходила недавно обучение. Евгений Сидаш, вот его зовут. И сегодня я буду давать теоретические знания, азы, которые вот мне помогли самой некоторые моменты поглубже рассмотреть и узнать. С чего мы начнем? Это какие же вопросы могут возникнуть, если ваш ребенок вегетарианец? Но первое, с чем сталкиваются родители, с тем, что мы не сможем есть в общественных местах. То есть это первое, от чего придется отказаться, что мама, она готовит и в школу, и в садик с собой передает, если садик и школа не вегетарианские. Ну и, в принципе, вот лично мы с нашей семьей обходим стороной всевозможные даже вегетарианские заведения, потому что заведения с вегетарианской кухней, потому что они пользуются теми же самыми ножами, теми же самыми посудой, которые резали рыбу, и тут же они начали нам резать салатик. Вот. Стандарты у всех разные, но нам не нравится это, поэтому мы своей семьей не ходим. Вот. Может быть, кто-то переходит только и его устроит. То есть первое, это мы не можем есть в общественных местах. А второе, с чем дети могут столкнуться, это то, что сверстникам очень сложно это объяснить. Третье – это дефицит белка, который на самом деле существует, к нему нужно грамотно подойти. Следующее – анемия. Четвертое – это анемия. И пятое – это аминокислотная недостаточность. Это те большие проблемы, особенно про дефицит белка, да, самая такая заезженная тема, с которыми мы сегодня будем работать, прорабатывать. Хочу вот озвучить также преимущества, которые дает вегетарианская диета нашим детям. Их намного больше преимуществ. Если мы проблемы обозначили всего 5, то преимуществ их, сейчас я посмотрю, было больше 10. Их 14. И первое преимущество. Мы сформируем свою микрофлору полноценной, и она в дальнейшем будет поддерживаться. То есть это то, что микрофлора без гниения у нас идет. К 45-60 годам, это второе, дети будут чувствовать себя намного моложе и здоровее, чем люди, которые употребляют мясо. Третье, они проживут намного дольше, потому что вегетарианцы живут на 7-8 лет дольше по статистике. Пятое, снижается риск развития рака. Национальный институт рака США опубликовал данные о том, что женщины, которые ежедневно едят мясо, в 4 раза больше рискуют получить рак груди. Это самый распространенный на данный момент вид заболевания раком, чем те, кто ограничивает себя в мясной пище. Пятое. Мы сильно облегчим работу сердца. Сердечно-сосудистые заболевания – это убийца номер один. Вот. И во многих случаях в них виноваты насыщенные жиры и холестерин, которого в крови вегетарианца на 18% меньше, чем у мясоеда. Дети, которые питаются фастфудом и нездоровой пищей, уже в самом раннем возрасте имеют признаки болезненных сосудов. И при переходе на вегетарианство риск развития болезни сердца снижается минимум в 3 раза. Конечно же, 6-й пункт – это избавиться от лишнего веса. Всегда стройнее вегетарианцы. 7-е – это здоровая и красивая кожа будет подарком вашим детям, особенно девочкам, потому что в организме не будет столько паразитов. 8-е – дети станут более этичными. В мире убивают каждый день 22 миллиона животных. Если мы только один раз увидели, если бы мы это увидели, На самом деле мы своих детей не возили на бойню, была такая идея, но я, скорее всего, сама там просто не выживу, поэтому не сводили. Но на самом деле идея такая есть. Знаю людей, которые это делали. Вот. Девятое – это потеря костной массы. В среднем у женщин вегетарианцев в возрасте 65 лет составляет 18, а у мясоедов вдвое больше. То есть это костная масса, мы про это будем говорить на сегодняшней лекции, это депо кальция. То есть там копится кальций, и, соответственно, если больше процент вымывания, то вот вымывание кальция больше в два раза. Потому что избыточный белок препятствует поглощению и удержанию кальция, и фактически побуждает тело вымывать кальций из костей. А это как раз-таки почва для остеопороза и других разных заболеваний. Десятый пункт. Преимущество перехода на вегетарианство ваших детей. Вы сумеете защитить ребенка от болезни пищевого происхождения. Курицы часто являются источником сальмонеллы, и примерно 5% коров несут смертельный штамм кишечной палочки. 30% свиней, каждый год идущих на убой, заражены токсоплазмозом. Употреблять продукты животного происхождения – то же самое, что играть собственной жизнью в русскую рулетку. На самом деле там очень много, чем их колят, что они разносят. 11 пункт. Вы поможете в будущем избавиться от проблем со спиной. Президент комитета врачей США Нил Барнард говорит, что боль начинается не в спине, а в артериях. Деформация диска, например, которая приводит к замещению нервов, начинается с артерий, ведущих к спине. Употребление растительной пищи позволяет убрать лишний холестерин из сосудов и сохранить здоровую спину. 12-й тоже такой пункт важный. Вы полностью избавите их от запоров. Знаем, что мегагорода, да, в городах вот этот вот сидячий образ жизни, он способствует. Но вегетарианская диета с огромным количеством клетчатки, она избавляет от этого заболевания. И могу сказать, что дефекация, она должна у взрослого человека происходить хотя бы раз в сутки, если вы встали, там, не знаю, во сколько вы встаете, в 7, в 10 утра, если до 10 утра у вас не произошла дефекация, это значит, что у вас запор. То есть это не значит, что вы раз в день это должно произойти, а именно утром. Это говорит о налаженном, отлаженном организме и здоровом теле вашем. 13-й пункт. Около 95% пестицидов поступают в организм ребенка из мяса и рыбы. 14-й пункт. При отказе от мяса вы поможете ребенку очиститься не только физически, но и духовно. Все люди, которые серьезно занимаются духовной практикой, являются вегетарианцами. И перед вашими детьми могут открыться потрясающие перспективы для саморазвития и совершенствования. То есть о чем это говорит? О том, что вы изначально запускаете своих детей вот в этот открытый космос, да, в большое плавание с более высокой лестницы, с более высокой ступени. Они быстрее считают, они физически более выносливы, сила воли, интеллект. Это все по исследовательским данным намного выше, намного опережает. То есть это загуглите в интернете, на самом деле очень много уже таких исследований. И как видите, преимуществ намного больше. Еще при переходе на вегетарианское питание мы помогаем нашей планете и ее жителям. Сейчас 72% всех зерновых скармливаются животным, выращиваемым на убой. И чтобы получить всего 1 килограмм мяса, на корм скоту нужно затратить около 7 килограмм зерна. Если бы оно попало непосредственно к людям, было бы достаточно пищи, чтобы накормить все население планеты. И кроме того, более рационально использовались бы земельные ресурсы. С одного акра земли можно получить 200 тысяч килограмм томатов, 15 тысяч килограмм картофеля, 12 тысяч килограмм моркови и всего 12 килограмм говядины. Просто задумайтесь в сравнительном анализе, да, на эти цифры. При производстве полкилограмма говядины затрачивается 2500 литров воды, а для производства полкилограмма пшеницы нужно только 25 литров. И встает, вот, судя по этим данным, да, я надеюсь, что я ваши сомнения развеяло, встает только один вопрос. Согласны ли вы встретиться со сложностями растительной диеты ради того, что она может дать вашему ребенку? Зачастую мешают только социальные неудобства и страхи. И вот сегодня у нас с вами будет такой мини-ликбез. Начнем с азов. Пищеварительная система, из чего она состоит, да? 9-й класс школьной программы – это рот, пищевод, желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, тонкий и толстый кишечник. И пищеварение по аюрведе начинается еще до еды. Оно происходит через зрительные рецепторы. И вот рот, да, пищевод, во рту уже происходит разложение крахмалов. То есть процесс переваривания пищи уже начинается с полости рта. В желудке находится соляная кислота и пепсиноген, который помогает расщеплять. В кишечнике пептидазы, они завершают разложение белков. Сахароза, лактаза и матитаза, которая расщепляет сахара на моносахариды. И так как мы с вами договорились, что сегодняшняя лекция не просто про вегетарианцев, а именно про детей, мы будем очень много уделять времени особенности именно детского развития, онтогенеза, то есть это от нуля и выше лет. Особенности у ребенка нервно-мышечной системы. От 0 до 6 месяцев у них очень развит сосательный рефлекс. Они могут только глотать жидкости, сосать и глотать. С 4 месяцев до 7 месяцев идет формирование первых жевательных движений, перемещение рвотного рефлекса от середины к задней части языка, появление возможности формировать пищевой комок. 7-12 месяцев – боковые движения языка, перемещение пищи к зубам. Ферментированная и пищеварительная система у ребенка с 0 до 4 месяцев они не способны переваривать белок. В грудном молоке содержатся ферменты, помогающие это молоко же и переварить. Слабость солей желчных кислот. В грудном молоке содержатся жиры, помогающие переварить вот эти кислоты, замещающие вот эти кислоты. И с 12 месяцев амилаза поджелудочной железы может переваривать крахмалы. То есть, когда вот покупаете вот эти кашки, обратите внимание, там есть маркировка 0, плюс 6, плюс там. И только это плюс, это не случайно, а именно вот крахмалистые вещи можно только после года употреблять. И с 0 месяцев у нас ребеночек приходит к нам со стерильным кишечником. И потом до 6 месяцев он заселяется лактобактерий. При грудном вскармливании очень быстро, на искусственном вскармливании там присутствует грамотрицательная кишечная палочка, поэтому может быть почаще диспепсия, то есть неспособность несварения. Нарушение нормальной деятельности желудка, затрудненное и болезненное пищеварение. И синдром диспепсии определяется как ощущение боли или неудобства. То есть мы смотрим, что грудное молоко – это наиболее полезное, пища, не зря природа нам это дарует, грудное молоко, что оно само себя переваривает, оно в себе содержит белок, который, в принципе, ребенку еще рано кушать, но он целый год ест таким волшебным образом белок, всего лишь имея сосательный рефлекс. И это способствует нормальной деятельности желудка. При искусственном вскармливании мы видим, что могут возникнуть какие-то проблемы. Иммунная система от 0 до 12 лет, защита за счет переданного от матери иммунитета. И тут идет слабость защитной функции, особенно слизистой. То есть через нос, через рот они очень часто хватают микробы, и у детей легко поднимается температура. Это ответ на любую инфекцию. И при повышении хотя бы на 1 градус активизируются лимфоциты, и их деятельность увеличивается в 10 раз. Это их ребенок, это у него единственный способ бороться с инфекцией, повышением температуры. Поэтому не нужно сразу сбивать ее. Это много симптомов есть, с которыми она борется, лимфоциты, с помощью температуры. Почки. От 0 до 4 месяцев ограниченная пропускная способность, и только к 1 году они набирают свою силу. Слюнные железы обладают низкой секреторной активностью, достигая своего максимума только к 7 годам. Желудок расположен выше и только к 10 годам принимает форму взрослого. То есть поэтому у них вот это вот срыгивание идет, отрыжечка, которая у новорожденных. И только к 10 годам он принимает форму и встает на место, то есть чуть ниже идет. Желудок имеет низкую кислотность. Желудочных желез в 2,5 раза меньше на килограмм массы тела, чем у взрослого. высокая активность желудочной липазы при недостаточной желчных кислот у детей первого года жизни. Емкость желудка, прошу обратить внимание на этот фактор, увеличивается пропорционально размеру до полутора лет. А далее в зависимости не только от роста, но еще и от пищи. То есть родители сами могут помочь детям определить размер желудка. Приучать ребенка определять точку сытости и не приучать к перееданию. Отворачивается, не нужно доедать вот эту тарелку. Нужно вот эту точку сытости определять. И это лучше сделать с детства, чтобы выработалась привычка. Тонкая кишка. У деток больше газов, перистальтика кишечника более активная, и всасывание идет быстрее. К 7 годам газы снижают свою активность и становятся как у взрослых. Ферменты в кишечнике те же самые, но они менее активны. Эвакуация у детей, про которую мы с вами уже сказали, один месяц это 5-7 раз, в отличие от одного раза взрослых, в 2 месяца 3-6 раз, из 12 месяцев приходит к показателям тоже взрослых 1-2 раза в сутки. На искусственном вскармливании это может быть реже, потому что там все-таки склонность к запорам идет. А у взрослого мы уже с вами сказали, что это норма один раз по утрам. Какие же существуют основные требования к еде ребенка? Это обеспечивание достаточного поступления энергии, в основном идет за счет жиров. И грудное вскармливание играет особую роль за счет состава молока. На одну единицу массы тела ему требуется больше энергии, чем взрослому. А количество еды на одну единицу он может усвоить в 1,5-2 раза меньше, чем взрослый. И нужен какой-то субстракт, который на единицу содержит больше энергии. Этим субстрактом являются молекулы жиров. Она содержит до 170 молекул ЭФФ, единая энергетическая валюта. То есть, ну, про это я дальше буду говорить. Получается, основным источником энергии является не углеводная диета, как у взрослых, а жировая. Слюнные железы менее активны, достигают максимума к 7 годам. Поэтому крахмал полноценно может быть усвоен только после 7 лет. Но в каких-то небольших дозах он допустим. В кашках, там бананы тоже много содержат крахмала. И так как желудок расположен выше, и он другой формы, и в нем низкая кислотность, которая не способствует усвоению белка, присутствует еще и соляная кислота в желудке. Поэтому кальций усваивается намного меньше, чем у взрослых. Для ребенка до 40% потребности должно покрываться жирами. И грудное молоко – это самая сбалансированная пища для малыша. Детские каши быстрого приготовления – вот то, ради чего я сама пошла на это обучение. Ну, у нас малышки годик, и как бы хотелось бы, да, с чистого листа, чтобы все было правильно выверено. Вот я ответы для себя получила, что детские каши быстрого приготовления можно использовать, так как они специально подготовлены, и в этом нет ничего страшного. И надо приучать к полноценным пище, ну, где-то к началу второго года, то есть после года, первого года жизни. Они могут есть полноценную пищу с нашего стола. Молочку можно вводить не ранее, чем в 9 месяцев, потому что молочные продукты мешают всасыванию железа. Глютеновые и злаковые продукты не ранее 6 месяцев. Можно гречку, рис и немного кукурузной, ну, муки или кашки. Позже многозерновые каши, пшено, пшеница. С 12 месяцев можно добавить пищевые волокна, отруби, клетчатку. В получении энергии постепенно переходим с жиров на углеводы. До 9 месяцев на грудном вскармливании. И если у мамы всего хватает, то и ребеночку тоже хватает. И вот эти вот дефицит железа в основном показывают те детки, у которых мама или во время беременности, или до беременности тоже имела дефицит железа, поэтому это можно, даже просто сдав свой анализ, отследить. С 12 месяцев можно приучать к разным видам вкусов, чтобы ферментированная система работала. Это мы изучаем все 6 вкусов, добавляем какие-то ароматы, поэтому очень важно специи использовать. Как нейропсихолог могу сказать, что это еще и межполушарные связи, нейронные связи улучшают, крепнет. вот эта вкусовая и ароматная гамма. И крайне редко, пожалуйста, добавляйте соль и сахар, а то может возникнуть вот эта сахарозависимость. Сахар можно добавлять только как вот, чтобы такой вкус для разнообразия, не более того. И микроэлементы покрываются с грудным молоком до, ну, весь первый год жизни. Все микроэлементы, они есть в молоке. А после первого года жизни пищевая система должна быть натренирована на взрослую пищу. То есть зачем на самом деле нужен этот прикорм? Не для того, чтобы организм рос. У меня у подружки тут... Они в годик вынуждены были кушать только грудное молочко там по состоянию здоровья, и они росли быстрее нас, хотя у нас был прикорм. То есть вот эти все баночки, кашки, это мы просто подготавливаем ребенка к взрослому столу, чтобы потом вот этот сильный взрыв не получился вкусовых ощущений. Потихонечку, по полчайной ложечке, но отнюдь не для того, чтобы, как считается, чтобы... развился и так далее, малыш. То есть очень много примеров, когда на одном грудном молоке дети крупнее, сильнее и выносливее. И сейчас будем рассматривать белки, жиры, углеводы с этой системой. Белки, их кирпичики – это аминокислоты. И дефицит белка – это дефицит каких-то конкретных аминокислот. Белок есть и в злаковых, и в молочке. Вообще много где есть белок, не только это в мясе встречается. И условно аминокислоты можно разделить на заменимые и незаменимые. По традиционной классификации 8 для взрослых и 10 для детей незаменимых аминокислот. Перечислю 2 незаменимых аминокислоты для деток. Это гистицин. До 7 лет он не может быть синтезирован. И цистеин первые 4 недели тоже не может быть синтезирован. Незаменимые аминокислоты могут быть синтезированы микробиомом, но для этого необходимо достаточное количество вспомогательных бактерий. То есть о чем вот эта умная фраза? О том, что мы на самом деле можем синтезировать незаменимые аминокислоты. Это миф о том, что есть незаменимые... Ну, то есть как бы нас создатель... таких сотворил, да, если нам нужны эти элементы, да, а мы их не можем синтезировать. Мы можем их синтезировать, они в организме у нас могут вырабатываться, но для их выработки необходимо достаточное количество вспомогательных бактерий. И у 99% населения этого нет. Поэтому мы и говорим о поступлении вот этих кислот с пищей. То есть, если сбалансированное питание, то этот белок, ну, соответственно, аминокислоты сами продуцируются. Ни один пищевой белок, ни мясо, ни молоко, ни яйца не могут быть полноценными. Они все лимитирующие, то есть ограничены. Полноценным является лишь грудное молоко. Что такое лимитирующее, я поясню. Это представьте, что аминокислота – это большая цепь, где все звенья крепкие, а одно ослаблено или порвано. Ценность этой цепи в крепкости звена. Если в каком-то белке недостаточно нескольких аминокислот или одной кислоты, то ценность всех остальных резко падает. И они могут быть не смогут быть полностью использованы. А избыток всех аминокислот выводится без накопления, но может нагружать почки и печень. Доступность белка в растительном белке колеблется от 50% до 70%. Нюанс здесь заключается в том, что животный белок, он ни во что не запакован. У них нет растительной оболочки. А растительный белок нужно еще распаковать. И, может быть, у ребенка не будет всех ингредиентов, чтобы распаковать этот растительный белок. Если ребенку не будет хватать энергии из жиров с поступающей пищи, то он эту энергию будет брать из белка. Это можно сравнить с тем, что человек плывет на лодке, и ему стало холодно, и он решил отпилить часть лодки, чтобы развести костер и согреться. То есть желательно не допускать вот этих проблем, когда ребенок должен брать из жиров, ну, из жиров будет вынужден брать вот эти аминокислоты. И еще один фактор, что разные виды белка между собой лучше не сочетать. Это очень большая нагрузка на ферментативную систему. Какие виды белка есть растительные? Это бобовые, бобовые незаменимые аминокислоты. Есть свои лимитирующие аминокислоты. Они отличны от зерновых. Лизин в зерновых, а в бобовых он присутствует. Поэтому нужно сочетать бобовые и злаковые. Это очень хороший результат по совмещению аминокислот. Также бобовые содержат ингибиторы, которые, ну, предотвращают всасывание полезных веществ. Это ферменты поджелудочной железы, которые отвечают за переваривание белков и блокируют переваривание самих себя. Следующие бобовые содержат гаэтрогены. Эти вещества блокируют и понижают выработку гормона щитовидной железы или усвоение йода щитовидной железы. А этот йод, как бы элемент, очень важен детям, так как он является контролирующим органом, не элемент, а щитовидная железа, отвечающий за весь рост и гармоничное развитие. То есть от него зависит очень много систем, и поэтому очень важно йод, не допускать дефицита йода, потому что это может сказаться на общем развитии ребенка. Бобовые содержат фитоэстрогены. Для детей это не критично, их количество небольшое. Бобовые снижают желчеотделение. Желчь очень вяло вытекается, и она необходима для переваривания жиров. То есть у них, у детей и так очень вяло вытекает желчь. Бобовые снижают перистальтику кишечника, несмотря на то, что они содержат клетчатку. Они очень способствуют газообразованию, вздутию и запорам. После вот всего вышесказанного, вообще можно ли есть бобовые, особенно детям? Есть несколько советов, которые упростят приготовление бобовых. Первое – это обязательно проваривать под большим давлением. Ингибиторы трипсин и химотрипсин не разрушаются при обычной варке. Точнее, они разрушаются, но только через 3 часа варки, когда уже в бобовых от полезных веществ ничего не останется. Поэтому либо замачиваем, либо вот сильно в проварке увариваем. Важно в бобовые добавлять специи. Кардамон, куркуму, тмин, кумин, фенхель. Это сочетаемые с бобовыми специи. Семя укропа можно также разбавить клетчаткой и овощами. Способствует уменьшению газообразования и улучшают пищеварение. Вообще, то, что касается специй, на самом деле, они играют решающую роль во всех, ну, как бы, древних, да, культурах. На Кавказе, если мы возьмем там все со специями, все с зеленью, восточные культуры мы тоже возьмем, Индию то же самое, там все в специях. И мы недавно ходили на день рождения, и женщина просто поделилась, она немножко, ну, вес набрала, вот, и она сбросила 6 килограмм, просто кушая, сейчас удивитесь, кушая лавровый лист, сухой лавровый лист. Я говорю, а как это так? Она, ну, вот просто хотелось очень пожевать. Она брала фенхель, жевала, семя укропа и лавровый лист. Ну, по ее опыту это было, она говорит, у меня прям руки на подоконнике лежала, вот эта ветка огромная, и прям руки через каждые 15 минут там хопа-хоп, ну, кушала. И она похудела, то есть у нее произошла высушка тела. Она не резко сбросила, говорит, у меня был опыт, когда я сбросила там за 2 недели же эти же 6 килограмм. Это очень стресс для организма большой. То есть организм сам знает, какие, что ему нужно, какие специи. И потом, говорит, только я прочитала, что оказывается вот эта вся зашлакованность и паразиты, которые в нас сидят, они с помощью вот этих специй помогают пищеварению в том числе. Это вот такой интересный опыт, не мой, но вот знакомой хотела поделиться. Ну, специи очень улучшают пищеварение. А также можно для детей уменьшить объем, ограничивать. Мы знаем, что бобовые – это самый минимальный процент, который мы даем в пищу. И их можно вводить в конце первого года как педагогический прием по пол чайной ложки. И к ней нужна, к этим бобовым, к этой пище, полноценная клетчатка, которую они смогут получать лишь к 1,5 годам и даже ближе к 2 годам. Белки для детей не нужно сочетать с другими белками, с кислыми овощами, такими как помидоры, баклажаны. Употреблять при запорах, атонии кишечника, нарушениях щитовидной железы, повышенной нервной возбудимости желательно либо совсем отказаться, либо по минимуму. именно от бобовых, потому что белки можно получать и из других сфер. Лучший вариант – это ферментированные бобовые, такие как тофу, соевые продукты азиатской кухни, так как они уже готовы к перевариванию. И еще выход и для улучшения переваривания бобовых – это проращивание их. Маш считается самым легким из бобовых, а фасоль наиболее тяжелым. То есть для деток мы делаем вывод, что лучше всего проращивать и проращивать маш. Молочные продукты. Они тоже, в составе их есть белок. Молочные продукты близки по составу к грудному молоку, но там есть свои минусы. Увеличение слизеобразования, это сопли, когда у вас есть ком в горле или белый налет на языке, слизь в стуле, это все говорит о том, что вы очень много употребляете, либо там холодное время суток, время сезона, осенне-зимнее время. Лучше вот как сейчас время снизить потребление молочных продуктов, чтобы не было этих вышеперечисленных симптомов. И если все-таки любите, хотите употреблять, то лучше это делать в горячем виде. Либо это делать в готовом блюде, например, каша на молоке, тушеные овощи в сметане или сыр потереть в кашу. Деткам лучше адыгейский сыр, не желтый, он хуже усваивается, а именно белый адыгейский сыр. И именно потереть. Молочные продукты также снижают перистальтику, особенно тяжелые желтые сыры. Если светлый стул или запоры, или только к концу дня дефекация происходит, то тоже нужно ограничивать молочку. Творог, йогурт в отдельный прием пищи не стоит выносить, так как он очень кислый. Надо перекус делать фруктами, а не йогуртом и творогом. А йогурт и творожок добавлять к основной трапезе. То есть во время приема пищи лучше это употреблять. Холестерин только в масле топленом. В молоке его нету. Также можете столкнуться с тем, что в промышленном молоке очень много антибиотиков, и желательно покупать только у фермеров в экологическом месте. Как определить? Вообще мы заказываем. Есть у нас тонарчик небольшой, куда привозят вот именно фермерское молоко. Есть у нас вот, чисто наша семья, как пользуется. И есть люди, которые ухаживают за коровками. У них очень вкусное молоко, но не всегда мы успеваем заказывать, и не всегда там есть время съездить, и иногда мы покупаем молоко в магазине. Так вот, у меня муж говорит, что это за вода? То есть вообще это не молоко. И определить качественное молоко можно по наличию сливок сверху. Даже недавно мы покупали какое-то супер-пупер вот натуральное прям молоко, но после именно фермерского молока, ну, к нему даже не подойдет. Никаких сливок сверху там вообще речи не может быть. А в советский период, если помните, вот эти вот стеклянные бутылочки, они с вот этим фольгой сверху были. И они прям, я прям помню, эти сливки сверху скапливались. То есть было тогда молоко. Сейчас вот мы, по крайней мере, не нашли ни на одной фирмы, которая производит вот такое с большим содержанием сливок молоко. Что касается кальция. Снижение всасываемости кальция регулируется организмом самостоятельно. Гормоны щитовидной и паращитовидной желез регулируют кальций в костях. Да, для уплотнения костей нужен кальций, но кости также являются хранителями кальция, то есть они депо. Кальций нужен в клеточном обмене, в мышечных сокращениях. И если его не хватает, то он просто берется или депонируется из костей, чтобы быть использованным. А потом эти запасы снова пополняются, как у детей, так и у взрослых. И проблемы могут возникнуть, когда потеря кальция больше, чем его поступление. А до этого момента кальций будет вымываться из костей и заново пополняться, ну, как часы, это механизм. И молоко здесь особенной роли не играет. То есть от того, сколько вы пьете молока, кальций у вас не прибавится. Он, так как кальций больше негде скапливаться, он скапливается в зубах, костях, и поэтому, например, беременные женщины, они чувствуют вот эту нехватку, когда зубы ломаются, когда кости, вот, не знаю, хрустят или еще что-то. А еще показатель нехватки кальция – это выпадение волос. Поэтому если у деток начинают выпадать волосы, это об этом. Кальций бывает в двух формах. Органической формы и неорганической. В неорганической он хуже усваивается. при достаточном количестве соляной кислоты он преобразуется в хлорид кальция, который достаточно легко будет усвоен. То есть вот эти таблетки, которые продаются, они не могут быть усвоены детьми. Взрослыми хорошо усваиваются, а деткам невозможно. Почему вот дефицит кальция, да, рекомендуют просто витамин D3 пропить, кальций D3, водный или масляный раствор. И проблемы с кальцием решаются просто. Имбирь и магний добавлять куркуму и специи, особенно в холодное время года. Также можно добавить, что есть такая проблема, как дефицит кальция, когда его действительно не хватает, и неусвояемость кальция, когда кальция поступает достаточное количество, не хватает магния, например, или витамина D, для его усвоения. Мы вот, например, для себя открыли, что в орехах макадамия есть, оказывается, витамин D. А вообще это в сливочном масле и в молоке, в цельном молоке. Как не магазином, а именно в цельном молоке есть витамин D. Также очень важно поддерживать детский иммунитет. И с 3 лет можно принимать отжиз пушти. Это такой индийский мягкий джем. Он очень мягко воздействует, как иммуномодулятор. Его можно принимать с 1/2 чайной ложки, давать перед едой, и он за год поднимет иммунитет на 50%, а за 3 года он полностью его восстановит. Он не такой жгучий, как чаванпраш, то есть там не так много перца, который нежелателен для слизистой желудка деток, и в нем немного другой состав. И если нет ни индивидуальной непереносимости медовых продуктов или компонентов меда, то детям он просто очень показан. В летнее время можно делать такие ягодные смеси, смешивать отжиз пушти или чаванпраш с ягодами. А почему чаванпраш? Потому что тут уже соотношение другое. С перетертыми ягодами 1:1, плюс соевый лецитин и серебряная вода. Серебряный дон – одна из самых лучших по коллоидному составу серебра. Зачем она нужна? Чтобы не заводились плесень и всякая живность в такой смеси. Такую смесь можно пить и детям, и взрослым. Очень поднимает иммунитет. То есть, вот опять повторюсь, за 3 года она все вопросы решает. Вернемся к молоку. Молоко не нужно сочетать с кислыми овощами или белковыми продуктами. Молоко не выделять, лучше не выделять в отдельный прием пищи, лучше добавлять в другие блюда. И не сочетать с кислыми фруктами, как я уже сказала. Если есть аллергия на молоко, то попробуйте козье молоко. Если дефицит кальция, именно дефицит, не просто нарушение его усвояемости, то это не молоко, это кунжут и мак. Причем в большей степени кунжут, это есть и козинаки, и сладости из измельченного кунжута делают. А мак, он все-таки вызывает некоторое привыкание. Ну, в выпечке тоже иногда можно добавлять на ночь. Орехи, семена – отличный источник белка. И вот незаслуженно семечки и орехи мы взрослые люди воспринимаем, как будто это, вот, знаете, руки занять нечем, вот пощелкать. На самом деле это кладезь очень полезных минералов, микроэлементов, и на первом месте стоит тыквенные семечки, мы сейчас к этому подойдем. Орехи и семена отлично дополняют злаковые по лимитированным аминокислотам. Они содержат ингибиторы, задерживатель железа, содержат фитаты. То есть это новое исследование. Можете почитать, что это такое. Содержит грибковые, дрожжевые грибки на поверхности. Если орехи прогорклые, это уже испорченный продукт. Их не рекомендуется кушать, тем более деткам. Лучше орехи обкаливать, обжаривать, потому что при неправильном хранении они могут быть окислены и потеряют свою ценность. Для распада фитатов прокалывать при температуре 100 градусов. Либо проращивать, либо замачивать. Замачивание оно убирает все. То есть мы таким образом повышаем доступность нутриентов, находящихся в этих семенах и орешках. А детям лучше предоставить урбич и добавлять его к разной еде. Слышали, да, про урбич? Это очень сильно измельченный, вот всевозможные, да, такой маслянистой составляющей, размешанные с медом, не знаю, насчет варенья. И тут урбичи, они, кстати, продаются. Но важный момент. Сначала нужно обработать орешки, пока масло в семечке, оно не так подвержено окислению. Тогда как в перемолотом виде оно окислится. Вот, поэтому сначала нужно обработать и производство должно быть холодным способом. Для детей это идеальный вариант потребления орехов и семян. Сейчас, кстати, продаются для урбичи, можно просто покупать муку тыквенных семечек. Продается очень много всяких. И жмых тоже продается кунжутный. Это вариант для детей, но и взрослые, на самом деле, тоже очень плохо жуют. Сейчас такой вес, что торопится, поэтому для взрослых тоже можно порекомендовать. А вот от арахиса и фисташков лучше отказаться полностью. Мы, например, иногда покупали, сейчас орехи очень дорогие, и желательно, мы как-то стараемся кедровые, вот такие полезные, макадамию покупать. А вот, и, наконец-то, я услышала вот в своем обучении, чем опасен арахис, и фисташки к ним тоже относятся. Они содержат афлотоксины, это тяжелые, очень тяжелые яды, которые влияют на печень, и их лучше вообще исключить из еды, особенно из детских, потому что в них больше вреда, чем польза. Но наилучшие представители этого класса – это семена тыквы, подсолнечника, семена льна, кунжута и мака. Как мы уже сказали, кунжут и мак – это основные источники кальция. А семена тыквы, прям посмотрите, они уникальны по своему составу, в них и железо, и фосфор, и кальций, кстати, в них тоже есть. Вот. И про урбич, про который я говорила, будьте осторожны, покупая магазинный урбич, он может быть просто неправильно сделан. Вот эти технологии, даже если они как-то написано, что холодным, никто не застрахован, что он все-таки другим способом произведен. Грибы. Некоторые люди тоже рассматривают грибы как источник белка, как один из источников белка. На самом деле грибы – это лекарство. Да? Во всех сказках Мухоморами там лечились, у Бабы-Яги они всегда были. Вот. И разные виды грибов имеют разный состав. И этот состав не самый богатый по аминокислотам продукт. Они, во-первых, очень тяжелые. Его можно только взрослым. Вот этот вот белок грибной. И то только как пасту или крем. Потому что в оболочку, вот эту оболочку наш организм не может расщепить и переварить. Поэтому только в измельченном виде. Только так из грибов можно что-то полезное получить. А детям, если вы решите все-таки давать грибы, то только после 4 лет и в очень небольших количествах. А лучше их совсем исключить и заменить другими видами белка. Грибы, к тому же, не сочетаются ни с каким другим видом белка. То есть очень тяжелый продукт. Про белки поговорили. Сейчас у нас жиры. Это энергия. Залог того, что аминокислот будет хватать. Для усвоения жиров нужно много кислорода, поэтому ребенку нужно очень много гулять. На самом деле, меня это само сподвигло на большие прогулки с ребенком, потому что я знала, что нужно гулять, но почему и как, не догадывалась. Вот, оказывается, просто жиры не могут усваиваться. При отсутствии кислорода пойдут процессы неполного метаболизма и будет много промежуточных продуктов. Это не даст энергии и еще больше перезагрузит выделительную систему. Жирные кислоты бывают насыщенные и ненасыщенные. Моно – это омега-9, поли – понятно, да, изъясняюсь, поли – мононасыщенные и полинасыщенные. Полинасыщенные – это омега-3 и омега-6. И обращу ваше внимание, что ребенок может спокойно употреблять сливочное масло в больших количествах, может даже ложками его есть. Можно ему это и даже нужно, если он хочет. Холестерин нужен для роста и формирования мембран клеток и для развития нервной системы. А проблема с холестерином – это у взрослых. То есть даже до полового созревания деткам очень показано вот это сливочное масло, даже не отопленное. Незаменимых жирных кислот 4. Раньше называли витамином Ф. По сути, их 2 незаменимых, потому что остальные 2 могут быть синтезированы при присутствии одной из омеги-3. Омега-3 – это альфа-линолевая кислота, омега-6 – это линолевая кислота. Они не могут быть синтезированы нашим организмом из пищи извне. Но не во всех растительных маслах содержится достаточное количество этих кислот и не во всех правильное сочетание. Такое соотношение должно быть 1 к 4 омега-3, омега-6. То есть омеги-3 должно быть 1, 1 единица, омеги-6 должно быть 4. А чаще всего происходит 1 к 20. Например, это в оливковом масле. И масла, которые подходят, это льняное масло по соотношению, но идеальное, и рыжиковое масло. Но в последнем, в рыжиковом масле, есть рудиковая кислота, которая влияет на сердечно-сосудистую систему. Поэтому лучше использовать все-таки льняное масло, либо вот по чуть-чуть его. Детям 1 чайной ложки в день достаточно, чтобы покрыть суточную потребность. Взрослым 1 столовая ложка в день должна быть. Ну, добавляете в кашу или просто натощак с водой выпиваете, ваше дело. Главное, чтобы вот эта норма соблюдалась. Но льняное масло, оно очень быстро портится, окисляется. Поэтому его нужно хранить в темном месте, в холодильнике. И желательно покупать его в аптеках. Там, где есть гарантия, что оно сертифицировано, правильно сделано. Жарко на растительных маслах нежелательно. Это тоже одно из таких прям фундаментальных открытий. Потому что я при приготовлении пищи, например, могла, ну, во-первых, жарить на маслах, во-вторых, их сочетать. Сочетать растительные масла со сливочным маслом, с... Как это, не растительные масла? Масло животного происхождения, вот сливочное масло. Оказывается, они несочетаемые. Вот смотрите, если вы будете готовить обжарку, да, вот в суп, как многие готовят, то лучше это сделать на сливочном масле. Если как только вы пожарили на растительном масле, то на вашем столе не должно быть сливочного. То есть они вообще не сочетаются. Поэтому смотрите, мы сейчас делаем салаты со сметаной, если жарим на сливочном масле. Либо как бы все растительное. Вот. На каких маслах все-таки можно растительных жарить? Это на оливковых допускается какой-то. Ну, небольшое, при небольшой температуре. Но в основном они не подходят для жарки. Подходит только кокосовое масло из растительных и топленое сливочное. Это источник насыщенных жирных кислот и термически стабильные. Вот эти два масла, кокосовое и топленое сливочное. То есть на льняном мы не жарим, мы его свежим кушаем. Если масло льняное потемнело, стало горчить, оно прогоркло, его нельзя использовать. То есть у него кислотность повысилась до технического, и оно принесет больше вреда, чем пользы. И не бойтесь, опять же скажу, про холестерин. Он нужен для гормонов и для клеток. Можно спокойно есть до 18 лет. Особенно в период полового созревания холестерин необходим. Несмотря на то, что он синтезируется печенью, 80% и 20% прямой холестерин – который поступает с едой. Тем не менее, для растущего организма он нужен, и детям его не нужно ограничивать. Ну, конечно, я думаю, что слушателям Ведразия не нужно говорить о том, что трансжиры, вот эти гидрогенизированные жиры, да, всевозможные пальмовые, это совсем нехорошо, они очень вредны, мы про них вообще даже в пище не будем затрагивать в лекции по питанию. Растительный жир, в свою очередь, не содержит холестерин, но маргарин содержит. Маргарин – это, кстати, он почему один из факторов, почему он вредный, потому что там и растительное, и животное масло. Ну, если вы жарите, как я уже сказала, на топленом масле, то растительное жир, лучше не заправлять салат растительным маслом, лучше сметаной. Или сделайте майонез, да, со специями, с горчичным порошком. Углеводы. Если аминокислоты были кирпичики для белков, то моносахариды – это кирпичики для углеводов. Для ребенка на грудном вскармливании лактоза важнее, потом уже глюкоза. Основной источник энергии взрослого и вторичный источник энергии для ребенка – это углеводы. Только глюкозой могут питаться нервные клетки и половые клетки. Нехватка углеводов в стрессовом состоянии организм переходит на питание кислотами для того, чтобы снабдить мозг глюкозой. То есть он будет питаться жирами. И когда постоянный стресс, тогда у него чаще, чем нужно, происходит питание вот этими продуктами, а это вызывает чрезмерное окисление крови за счет продукта метаболизма жиров, потому что они распадаются в нашем организме. и моносахариды, они более быстро поступают в кровь, и получается скачок инсулина. А полисахариды, это крахмалы, они медленнее поступают в кровь, и выработка инсулина ровная. Это как умное слово, инсулинорезистентность. Инсулин – это фермент поджелудочной железы. Его задача – помочь клеткам утилизировать сахар в глюкозу и утилизировать глюкозу в жиры. Потому что избыток жиров, мы, наверное, все знаем, а избыток глюкозы идет в жиры. Все взрослые об этом в курсе. И частое употребление рафинированного сахара, печень перестает реагировать и вырабатывает как бы параллельно свой сахар. То есть от чего возникает сахарный диабет? От двойного такого удара. Печень привыкает, как наркоманка становится, и вырабатывает, продолжает свой сахар, не замечая то, что сахар поступает в организм. Ребенок не может переработать до 2 лет углеводы, поэтому они не несут питательной ценности. И на всех таких солидных фирмах детское питание, там написано, что оно без сахара. Поэтому его, как мы уже сказали, минимум просто для знакомства вкусов, что есть кислые, ну вот эти все 6 вкусов, до 5% должен состоять сахар. Хлеб после года и только на своей закваске. Конечно же, без дрожжей. А то грибки расселятся по всему организму, да, дрожжи, мы знаем, что это грибки, и потом очень сложно во взрослой жизни будет их выводить. Ну и вот этой оптимистичной ноте я хотела закончить, и пока мы ждем вопросы, я хотела сделать небольшой анонс нашего следующего эфира. Как видите, у меня получается с 3 детками не так часто эфиры, но я стараюсь подготовить для вас то, что мне самой интересно, и вот я пойду обучаться на аромастилиста. Да, я буквально недавно нашла, это аромастилистика, несмотря на то, что я имиджмейкер и визажист, вот это вот для меня прям вах, новое, неизведанное, вот, и поэтому примерно через 1-2 месяца у нас будет с вами эфир после Нового года об аромастилистике посвященный. Естественно, я не смогу туда впихнуть весь курс, будут какие-то азы и верхушки, но если, допустим, вам интересно, есть такая личность Елена Красноперова, это фея ароматов, и вот именно к ней я пошла учиться. И приглашаю вас узнать все из первых уст. Как раз сейчас у них идет новогодний марафон. Вот как найти Елену, она есть и в Инстаграме, и ВКонтакте. У меня вот выложена, кстати, последняя запись на страничке. И инфо можно найти про нее, про ее группу, потому что я не смогу вот так рассказать, как она шикарно рассказывает про ароматы. Особенно это понравится кинестетикам. Вот. Аня потом объявит, да, про следующий эфир, когда он будет.
Спасибо, Марина, за сегодняшнюю беседу. Была дюжи научная, наверное, как раз для того, чтобы можно потом включать бабушкам и объяснять, да, что мы все делаем правильно. И вот есть такой вопрос, как перейти детям на вегетарианство, если у них уже есть воспоминания о мясе, если они уже пробовали это, как объяснить и как переключить их на вегетарианское питание?
Но тут встает вопрос, сколько лет детям. Если это детям 16-14 лет, то тут вопрос не стоит, зачем их приучать. Если это детки маленькие, то тут очень просто. Они перенимают все привычки родителей. Если вы будете готовить очень вкусные блюда, они будут кушать нормально. То есть не беспокойтесь за микрофлору. Когда люди переходят с мясной диеты на вегетарианскую, там все нормально, чистится от гнилостных бактерий, все избавляется. Но опасность существует в обратном процессе, когда люди-вегетарианцы переходят на мясную диету. Там может быть и отравление, и... сейчас скажу... Отек квинки, то есть аллергические реакции очень, очень сильно могут быть. То есть вам, как родителям, нужно твердо принять решение, на какой путь вы встали. У нас, например, в нашей семье это было постепенно. Сначала мы отказались от мяса, потом постепенно от, ну, я думаю, много у кого так, не резко, а вот именно поступательными движениями это делать. Ну, моя семья, могу поделиться, я им недавно приготовила кешью кейк, это как чизкейк, только кешью такой взбитый. Им никому не понравилось, то есть они уже до такой степени привередливы, даже уже какие-то разновидности торта могут вот фыркать. То есть это говорит о том, что очень разнообразный стол. Да, вот обычному человеку возьми да предложи, нет, уже фыркают. То есть вот нужно соблюдать баланс, но в то же время баловать.
Спасибо, Марина, за ответ. Напоминаю, что свои вопросы вы можете прислать к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. С сайтом у нас небольшие проблемы, поэтому мы доступны здесь. И следующий вопрос такой. Чем лучше сахар заменять для детей? Мои знакомые лишили своих детей сладостей и сахара с шоколадом. Аргументируя это тем, что у детей не будет привычки к этому потом. Но детки несчастные, пироженки и сладости для них закрыты. Насколько верно они поступили и стоит ли делать так же?
Ну, на самом деле, мы тоже кушаем и сахар. То есть тут я как вот сильно большой эксперт не могу выступать. Мы кушаем мед. Деткам первого года жизни не рекомендуются продукты пчеловодства, потому что они очень аллергенны. Чем заменять? Есть очень много кленовый сироп, есть... как она называется, стевия. Вот, например, если вы добавите стевию, мы покупали в Абхазии чистая листовая стевия. Ее два листочка добавляешь, такой уже приторно-сладкий вкус становится. И в магазине, например, в аптеке мы купили уже готовые стевия с... вместо кофе, как это называется, забыла.
Цикорий,
да,
может быть?
Да, с цикорием. То есть пакетики цикории со стевией. И вы знаете, вообще не сладко, вот вообще. То есть лучше вот такие натуральные вещи в эко-места ездите, отдыхайте и прикупайте. Вот. В Крыму это может произрастать, в Краснодарском крае, возможно, тоже. Но вот у нас такой, люди, которые, ну, такой опыт есть. Люди, которые стремятся, они замещают стевией, сухофруктами. Потому что финики возьмите, они очень сладкие. Как отличить финики ну, сейчас говорят, что финики вымачивают в сахарной воде, и они от этого становятся очень сладкими. Там белая косточка. Если белая косточка, значит, они не были вымочены в сахарной воде. Вот. То есть можно сухофруктами, можно кленовым сиропом.
Спасибо, Марина. Я сама выросла на вегетарианстве с детства, почти с рождения, но таких знаний тогда не было и такого обилия продуктов, поэтому современным детям повезло. Да. И еще один вопрос. Получается, не стоит детям есть бобовые, а то не самые лучшие свойства у них, как мне показалось?
Ну, бобовые, да, это довольно-таки тяжелый вид белка. Но если вы будете проращивать, измельчать его и давать, это самый... Вот маш, я сейчас говорю про маш. Ну, это лучше всего. Я вот дочке... Я варю маш, чечевицу тоже варю, хотя нам годик с небольшим. Но мы кушаем очень-очень мало этого всего. И очень хороший, кстати, эквивалент белка. Шла на лекцию, держала в голове, и во время лекции забыла. Это киноа. Это такие зерна. И у меня вот дочь, они очень мелкие, как, знаете, как пшено, только прозрачные, вывариваются. Очень красивые. У меня ребенок не ест там никакие каши, но это там руками и ложки выхватывает, кушает очень хорошо. Там очень большой процент белка. То есть вот можно вот этим замещать деткам. Но вообще самое главное, да, когда переходишь на вегетарианство, сам-то все нормально. А вот когда ребенок, это как раз-таки вот эти подколки всевозможные в школе и так далее. То есть тут важно именно личные границы выстраивать и объяснять ребенку для чего, как, почему. У меня у детей не было никогда таких не проблем, а неуверенности, что ли, в себе. Не помню, рассказывала на каком-то из эфиров, как у меня дочка сходила на день рождения к старшей сестре, то есть она там была самая младшая. Во-первых, она пришла там, единственная была в платьишке, все остальные в джинсах, включая именинницу. А во-вторых, они там заказывали картошку фри, она принесла свою картошку, тоже жареную, ну и к ней картошку еще что-то я дала. И к ней все сбежались посмотреть, что же она такое ест, и она с таким умным видом начала говорить, почему она не ест мясо, еще она и рыба, ты и рыбу не ешь. И вот это все, то есть у нее получилась такая мини-лекция. Откуда она взяла эту информацию? Когда в семье обсуждаются вот эти вопросы, они, конечно же, все впитывают, слушают и потом выдают.
Спасибо за то, что делитесь своим опытом. Это очень ценно и важно, особенно для тех, кто в начале пути. И последний вопрос, чтобы закрепить все, о чем мы говорили. Расскажите, пожалуйста, что должно быть в ежедневном рационе школьника?
Ну, ежедневный рацион – это уже, как было сказано, жиры, белки и углеводы. Углеводов не так много деткам нужно, а жиры мы покрываем, видите, одной чайной ложкой. Вот, то есть получается остальное – это клетчатка. Белок можно получать из про школьника, да, я сейчас скажу, я сыну собираю в школу, и, например, сегодня мы жарили рыбку, ну, вегетарианскую рыбку, это сыр, это белок. Но на самом деле в сыре больше жира, чем белка. Сыр — это 50 на 50, жир, белок. А вот если брать тофу, соевый продукт, там очень много белка. Вот и деткам с раннего возраста, и деткам школьного возраста я бы рекомендовала именно тофу. Он не такой жирный и быстренько уходит, усваивается.
Благодарю, Марина, за сегодняшние советы, за сегодняшнюю информацию. Очень ценно, даже для меня было полезно узнать, потому что, хоть я и выросла в этом, многого действительно не знала, и теперь буду понимать, что как есть и зачем. С нетерпением будем ждать эту интригу про аромастилистику. Это очень интересно, и спасибо за сегодняшнюю беседу.
Спасибо большое, Анечка. Спасибо большое. Меня слушатели Веды Радио вдохновляют искать такую информацию, которую я сама раньше никогда не знала. Вот, так что спасибо вам большое за внимание, за то, что слушаете.
Спасибо, до свидания.